Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Евгения Назарец. Доброе утро. Через 7 минут продолжится утренняя информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Индонезии тысячи людей остаются под завалами после землетрясения. В Афганистане в результате авиаудара сил НАТО погибли мирные жители. В Ирландии пройдет повторный референдум по Лиссабонскому соглашению. В индонезийской провинции Западная Суматра тысячи людей остаются под завалами после катастрофического землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в среду. Геологи считают, что есть угроза цунами. Власти опасаются резкого роста числа погибших в ходе разбора многотонных завалов столицы провинции, городе Паданг. Ранее сообщалось, что по данным ООН погибли 1100 человек. Согласно информации местных властей, более 2000 человек ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Число жертв землетрясения и цунами на островах архипелага Самоа возросло до 160. По словам местных властей, поисково-спасательная работа будет продолжаться еще 3 недели. Цунами было вызвано во вторник землетрясением магнитудой 8 в южной части Тихого океана. В Челябинской области задержан глава администрации города Карабаш Муса Дзугаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Главу Карабаша Мусу Дзугаева задержали с поличным при получении взятки. Расследование началось после того, как в следственное управление поступило заявление от одного из челябинских предпринимателей. В результате в отношении главы Карабашского городского округа Мусы Дзугаева возбуждено уголовное дело. Комментирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета прокуратуры России по Челябинской области Елена Калинина.
Дзугаев подозревается в получении взятки в крупном размере. Дзугаев 30 сентября 2009 года в городе Челябинск получил взятку от директора одного из ООО города Челябинска. Дзугаев был задержан с поличным при получении денег.
Взятку в размере 700 тысяч рублей и 7 тысяч евро Дзугаев получил за выделение земельного участка на берегу престижного озера Увильды. Глава Карабашского городского округа находится в СИЗО-1. Ведется следствие, решается вопрос об избрании задержанному чиновнику меры пресечения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направляется с визитом в Абхазию. Он обсудит с руководством республики вопросы двусторонних отношений, а также итоги последнего раунда женевских консультаций по ситуации в Закавказье. Как сообщил представитель МИД России Андрей Нестеренко, запланированы также встречи Лаврова с российскими военнослужащими, дислоцированными в Абхазии.
Радио «Свобода». Новости.
В Вильнюсе у здания Сейма Литвы и нескольких министерств прошли пикеты. Демонстранты выступали за сохранение социальных гарантий и отставку министров, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
У Министерства здравоохранения медики резко выступали против увеличения продолжительности рабочего дня. К Министерству культуры работники библиотек, протестующие против урезания зарплаты, сокращения фондов, пришли с транспарантами «Мы не рабы». В центре Вильнюса митинговали сотрудники системы внутренних дел, в основном полицейские, требующие отставки своего министра. У Министерства образования возмущенные педагоги освистали министра, утверждавшего, что его собственная зарплата сократилась вдвое. Профсоюзный лидер Алексис Бружес видит выход в радикальном решении.
В данном случае, если меняется, то пускай меняется все правительство, а не один министр.
Самым массовым выступлением оказался митинг пенсионеров у здания Сейма, возмущенных планами правительства урезать социальные выплаты. Однако премьер-министр Андрюс Кубилюс не считает пенсии собственностью пенсионеров. По его словам, пенсионеров содержат работающие люди, и если у них снижаются зарплаты, то и с пенсиями должно быть то же самое. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Мир выходит из экономического кризиса быстрее, чем ожидалось. Такой вывод содержится в последнем прогнозе Международного валютного фонда, опубликованном в Стамбуле в преддверии предстоящей здесь 6-7 октября ежегодной встречи с экспертами Всемирного банка. Вот что заявил ведущий экономист МВФ Оливье Бланшар.
Я думаю, вполне можно сказать, что восстановление началось. Я думаю, цифры для следующих двух кварталов и второй половины года будут положительными. Они должны быть положительными для большинства стран. Это очень хорошая новость, потому что год назад, ровно год назад, была опасность, что все сложится гораздо хуже. Мы избежали этого, и сейчас начинается восстановление, по крайней мере, на 6 месяцев или около того. Потом ситуация менее ясная.
Говорил экономист МВФ. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. В Пекине состоялся большой военный парад. Вот что говорили люди незадолго до его начала.
Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована. Это так впечатляет. Моя родина с каждым днем развивается и становится все лучше и лучше.
Я специально пришел пораньше, чтобы увидеть все своими глазами. По телевизору, конечно, покажут, но это нельзя сравнить с тем, что видишь вот так, находясь на этом месте.
Говорили жители Пекина. На юго-западе Афганистана, в провинции Гельмент, в результате авиаудара сил НАТО погибли мирные жители. Поступает противоречивая информация о количестве жертв. По словам старейшины местного племени, погибла семья из 6 человек и 3 их гостей. Британские военные сообщают, что по неподтвержденным данным погибли 12 человек, 6 детей, 2 женщины, а также 4 боевика. Американское командование заявило, что удар был нанесен в ответ на обстрел военнослужащих. В Ирландии в пятницу пройдет повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о реформе руководящих структур Европейского Союза. В прошлом году ирландские избиратели отвергли документ, после чего страна получила от ЕС гарантии сохранения ее военного нейтралитета, законодательства, ограничивающего право на аборты, и самостоятельности в вопросах налогообложения. Эти гарантии, как полагают, позволят Ирландии успешно провести повторный референдум. Это были новости на Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Прогноз погоды в крупнейших городах России: в Москве плюс 8, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 7, также переменная облачность, но без осадков. Сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. В Ирландии сегодня пройдет повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза. Сегодня в городе Байкальске Иркутской области пройдет массовый пикет работников местного целлюлозно-бумажного комбината. Акция приурочена к годовщине остановки предприятия. Сегодня в 10-й раз отмечается Всемирный день улыбки. День улыбки – это первая пятница октября. Своим появлением этот праздник обязан теперь уже широко известному рисунку, который называют смайликом. Его нарисовал в начале 60-х малоизвестный американский художник по заказу одной страховой компании как эмблему. И эта незатейливая рожица обрела мировую известность и стала международным символом улыбки и символом Дня улыбки. Что у вас вызывает улыбку? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. И ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: что у вас вызывает улыбку? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Ирландии сегодня пройдет повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза. Больше года назад референдум по Лиссабонскому соглашению в Ирландии провалился. Страна против участия в европейской оборонной политике, в общеевропейской системе налогообложения и желала бы сохранить на своей территории запрет на аборты. Изменилось ли как-нибудь отношение к Евросоюзу и Лиссабонскому соглашению в ирландском обществе через год с лишним после первого провального референдума? Эту тему мы обсудили с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Согласно опросам, которые проводят социологические службы и проводили вплоть до сегодняшнего дня, число тех, кто согласен с Лиссабонским договором, превышает тех, кто выступает против. Но это, предупреждают эксперты, ничего не значит, потому что год назад, в июне 2008 года, опросы тоже давали предпочтение тем, кто выступает за Лиссабонский договор. Между тем, напомню, цифры голосования было такое: 53,4% сказали «нет» и 46,6% сказали «да». Надо сказать, что за этот год кое-что, конечно, изменилось. Прежде всего, изменилась ситуация во всем мире и в самой Ирландии. Разразился кризис. Кризис тяжелейшим образом сказался на ирландском обществе и на ирландской экономике. Страна действительно очень сильно обеднела, социальная напряженность действительно несколько выросла. Как это скажется на голосовании? Здесь тоже есть две разные точки зрения. С одной стороны, некоторые специалисты, эксперты говорят, что вот это разочарование, оно придаст силы сторонникам отказа от Лиссабонского договора и вообще сторонникам евроскептицизма. С другой стороны, есть совершенно иная точка зрения, противоположная. Сторонники ее говорят, что как раз кризис должен подтолкнуть ирландцев сказать Европейскому Союзу и Лиссабонскому договору «да», потому что таким образом Ирландия вроде бы может получить какие-то дополнительные преференции экономические, и тогда из кризиса выходить будет значительно проще. Это вот первое такое обстоятельство. Второе обстоятельство: руководство Европейского Союза критиковало власти Ирландии больше года тому назад за то, что они неправильно построили пропагандистскую кампанию перед вот этим референдумом несчастным, который провалился в июне 2008 года. Эти вроде бы ошибки учтены, и кампания развернута очень большая, очень серьезная, очень подробная, но опять-таки здесь есть и другое мнение. Некоторые утверждают, что эта кампания избыточная, что она может раздражать избирателей, придет голосовать 3 миллиона человек, так что это может сыграть другую сторону. Посмотрим.
Кирилл, а какие именно были предприняты усилия и Евросоюзом, и местными политиками, лоббистами евроинтеграции?
Ну, усилия, предпринятые Евросоюзом, совершенно очевидно. Они заставили ирландские власти объявить о втором референдуме. Вообще, надо сказать, вся эта ситуация выглядит довольно неприлично, потому что и референдум в Ирландии, на котором было сказано «нет» Лиссабонскому договору, и другие проведенные в Европе референдумы, неудачные для сторонников Лиссабонского договора, все они говорят о том, что, ну, как минимум, мнения европейцев по поводу этого документа разделены. А это значит, что мнения разделены по поводу дальнейшего развития Европейского Союза, его дальнейшей централизации и его дальнейшего расширения, между прочим. Так что, в общем, если провалится вот и сейчас этот референдум в Ирландии, то тогда, конечно, Европейский Союз, быть может, окажется в самом глубоком или в одном из самых глубоких кризисов за всю свою историю. С другой стороны, те, кто подталкивает ирландских избирателей сказать «нет» Лиссабонскому договору, они, конечно, играют, что называется, ниже пояса. Ирландия – католическая страна с очень серьезными, очень строгими католическими традициями. И те, кто агитирует сказать Лиссабонскому договору «нет», они пугают фактически католическое население Ирландии тем, что тогда в стране разрешат аборты, а аборты запрещены в Ирландии, тогда будут еще кое-какие вещи введены, которые нарушают ирландские католические традиции. И это несмотря на то, что руководство страны и руководство Европейского Союза неоднократно говорило, что этот вопрос будет решен, и вот такая самобытность ирландская, католическая, не будет нарушена. Так что, с одной стороны, получается, что несколько неприличная ситуация с принуждением Ирландии к повторному референдуму, с другой стороны, в общем-то, неприличная кампания агитационная против Лиссабонского договора, которая исходит из, ну, не то что обмана избирателей, но, по крайней мере, введение его в заблуждение, это уж точно.
На данный момент 3 из 27 стран Евросоюза не утвердили Лиссабонский договор. Кроме Ирландии, это еще Чехия и Польша. Можно ли сейчас говорить, что исход повторного референдума в Ирландии повлияет на позицию Чехии и Польши по этому вопросу?
Формально, конечно, повлияет, прежде всего, на Польшу, потому что Лех Качинский, президент Польши, заявил, что он не подпишет решение парламента страны о ратификации ратификации Лиссабонского договора до тех пор, пока на референдуме в Ирландии не будет голосования за этот документ. Так что с Польшей это связано прямо. Что касается Чехии, то здесь ситуация несколько иная. Здесь евроскептики, которых немало в местном Сенате, они еще раз направили Лиссабонский договор, текст Лиссабонского договора на проверку в Верховный суд страны, на проверку на соответствие местному закону и законности вообще. Один раз уже эта процедура была проведена, и договор был признан вполне соответствующий, так что в данном случае речь идет только о затягивании времени. Я так понимаю, что чешский Сенат не хотел ратифицировать этот договор, по крайней мере, часть его, до того времени, как не проголосуют ирландцы. Так что получается, что здесь это тоже связано. Но если посмотреть на дело политологически, то мы увидим, что в Ирландии и в странах, таких как Польша, Чехия, да и Великобритания тоже, речь идет о совершенно разной оппозиции Лиссабонскому договору. В Ирландии речь идет скорее о общественном скептицизме в отношении европейской интеграции дальнейшей и так далее. Что же касается Польши и особенно Чехии, то здесь, конечно, евроскептицизм процветает именно на уровне политической элиты. Главный евроскептик в Чехии, да и, может быть, в Европе вообще, это чешский президент Вацлав Клаус.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель Кирилл Кобрин. В Ирландии сегодня пройдет повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В индонезийской провинции Западная Суматра тысячи людей остаются под завалами после землетрясения, произошедшего в среду. По данным ООН, погибли 1100 человек. Число жертв землетрясения и цунами на островах архипелага Самоа возросло до 160. На юго-западе Москвы убит 19-летний гражданин Армении. По предварительной версии, на него напала группа молодых людей. Глава МИД России Сергей Лавров направляется сегодня с визитом в Абхазию. Международный олимпийский комитет сегодня назовет столицу летних Олимпийских игр 2016 года. Курсы валют: доллар 30 рублей 6 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Раскопки Борисова городка, книга, принадлежавшая Пушкину, находка в Кирове, игра в классики, музыкальные приношения Гайдну. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы», и настало время обратиться к содержанию сегодняшних газет, точнее, к подробностям некоторых публикаций. Я предоставляю слово Елене Власенко, она сейчас в студии программы «Время свободы». Елена, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. Газета «Коммерсант» сегодня публикует заметку под заголовком «Владимира Путина оставили без плана восстановления Саяно-Шушенской ГЭС». «Коммерсант» напоминает, что сегодня ровно 6 недель с момента, когда премьер-министр Владимир Путин заявил, что ему должен быть представлен план восстановления Саяно-Шушенской гидроэлектростанции 21 августа, то есть на четвертый день после аварии, он сказал следующее: план должен быть утвержден постановлением правительства. Тем не менее, план не готов, причины аварии не названы. В Минэнерго признают, что не определено даже, когда будет восстановлена станция. Принято, тем не менее, решение о том, что станции понадобится 10 гидроагрегатов от организации «Силовые машины» стоимостью 21 миллиард рублей. «Коммерсант» напоминает, что авария произошла 17 августа, гидроагрегат номер 2 вылетел из бетонного основания, машинный зал был полностью затоплен, 75 человек погибли. «Коммерсант» обратился в Минэнерго, где газете ответили, что предварительный вариант плана восстановления станции готов, а окончательный находится на завершающей стадии. И неясно, когда эта стадия прекратится, поскольку, как уже было сказано, Ростехнадзор еще не объявил причины аварии. В Ростехнадзоре «Коммерсанту» сказали, что ведомство выполнит выполнила поручение и подготовила итоговый документ по техническому расследованию. Акт сейчас передан в правительственную комиссию, и ближайшее заседание этой комиссии состоится 6 октября. В Росгидро говорят, что компания в рамках подготовки плана восстановления представила в Минэнерго анализ возможных источников финансирования проекта. Эксперты Коммерсанта утверждают, что это финансирование составит порядка, это необходимое финансирование составит порядка 21 миллиарда рублей. И, тем не менее, кроме этой суммы, известен еще один факт. Это тот, кто будет изготавливать новые гидроагрегаты для станции, компании «Силовые машины». Сегодня в Петербурге вице-премьер Игорь Сечин проведет совещание по развитию энергомашиностроения, на котором «Силовые машины» подпишут соглашение с Росгидро на изготовление и поставку, а также сервисное обслуживание 10 новых гидроагрегатов для Саяно-Шушенской ГЭС. Что ж, будем надеяться, что удастся не только восстановить станцию, но и позаботиться о людях, которые пострадали из-за аварии, и о родственниках тех, кто погиб.
Ирина Власенко с подробностями содержательной, хотя и весьма странной публикации в «Коммерсанте» о том, что нет пока плана восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в городе Байкальске Иркутской области пройдет массовый пикет работников местного целлюлозно-бумажного комбината. Акция приурочена к годовщине остановки предприятия. Решение прекратить работу байкальского ЦБК было принято под давлением экологов. Комбинат, по их мнению, вредил уникальному озеру Байкал. Но остановка производства вызвала в городе огромные социальные проблемы, ведь большинство жителей Байкальска трудились на комбинате и теперь остались без работы. Подобный сценарий в России называют синдромом Пикалева, по аналогии с городом в Ленинградской области, жители которого в аналогичной ситуации привлекли внимание премьер-министра Путина, перекрыв федеральную трассу. Проблемами Байкальска премьер тоже занимался лично, но пока эти проблемы не решены. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Участники пикета намерены сегодня выразить свой протест в связи со сложной социальной обстановкой, которая сложилась на комбинате и в городе Байкальске. По информации областного центра занятости населения, за год с БЦБК были уволены 1589 сотрудников. Трудоустроить удалось только 180 человек. О том, что предпринимает правительство региона для стабилизации обстановки в городе, рассказывает мэр Байкальска Валерий Пинтаев.
Ничего пока, никаких действий со стороны ни федерального правительства, ну, областной-то вряд ли будет, потому что все-таки собственность – это базена и родимущество. Но то, что летом они приезжали по 10-15 министров, приезжали, протокол составляли на какие-то намерения, пока сегодня никаких движений в сторону создания новых рабочих мест. Кроме того, кроме как Ильинпал собирается там строить коттеджный поселок развлекательным центром.
Валерий Пинтаев сообщил также, что собственник комбината полностью погасил задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками. Но председатель первичной профсоюзной организации работников БЦБК Александр Шендрик опроверг эту информацию. По его словам, 60% заработной платы за август получили только работники ТЭЦ БЦБК. Остальным сотрудникам деньги до сих пор не выдали. Кроме того, в отношении профсоюзной организации комбината уже в течение 8 месяцев нарушается законодательство. Работодатель не перечисляет членские взносы, удержанные ранее из заработной платы. Сумма составляет почти 1,5 миллиона рублей, что парализует деятельность правкома по защите социально-трудовых прав работников, продолжает заместитель председателя профобъединения Валерий Лукин.
Тем самым, так сказать, собственник фактически препятствовал деятельности профсоюзной организации, поскольку в связи с таким сложным социальным положением очень многие члены профсоюза, значит, обращаются в профсоюзный комитет за помощью, но профсоюзный комитет не может ее оказать. Это его, так сказать, уставная обязанность в связи с тем, что нет достаточных средств.
По словам участницы пикета, сотрудницы варочного цеха БЦБК Анны Грошиновой, сегодня станет ясно, как региональные власти относятся к своему населению. Если кто-нибудь из чиновников выйдет к ним на беседу, значит, им не безразлична судьба Байкальска и байкальчан. Сегодня они не будут просить возобновить деятельность комбината, они будут требовать новые рабочие места.
Новых рабочих мест никто не создал. У нас первая волна, люди были сокращены в августе, в сентябре. Вот год прошел, они теперь никакого пособия не получают. Получают. И на что им лететь? платить коммунальные услуги, кормить детей чем.
По последней информации из правительства региона, на днях губернатор Дмитрий Мезенцев обсуждал проблемы байкальчан с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, председателем Совета директоров Байкальского ЦБК Андреем Дементьевым. Рассматривали сценарий развития ситуации и выполнения обязательств собственникам перед работниками комбината. В общем, никакой конкретики о будущем Байкальска. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Петербурге проходит международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Как можно судить по названию фестиваля, большинство его участников представляет именно Балтийский регион. Известно, что экономический кризис коснулся всего чего угодно, и особенно сильно он ударил по прибалтийским странам. Отразился ли кризис на театре, и, может быть, он отразился в театральном творчестве? Этот вопрос я адресую нашей коллеге, театральному критику Марине Тимашевой. Она работает на фестивале «Балтийский дом». Марина, доброе утро.
Доброе утро. Ну, в творчестве не в положительном, не в отрицательном смысле кризис пока еще не отразился, но в экономике, конечно, все понятно. Например, в Петербург приехала делегация из Эстонии, директора крупнейших театров и фестивалей, и они рассказывают, что за последние 2 года, ну, или за 2 сезона, бюджетное финансирование сокращено на 30%. В Латвии речь о том, что государственное финансирование останется у 3 театров, оперы и балета, национального, драматического и нового рижского. Это Азаса Херманиса театр. А остальные 5 коллективов могут быть переданы муниципалитетам, у которых тоже нет денег. И поэтому латышские коллеги, в общем, очень волнуются, что театры будут просто закрываться. О Литве таких ужасов не рассказывают, хотя бюджетное сокращение, естественно, тоже есть. Но тут свои прелести. Там из Министерства культуры поступило такое распоряжение, что художественные руководители театров не должны ставить спектакли. Это странная идея, она не распространяется на Некрошуса, допустим, поскольку у него независимый театр. Но вот Рима Стумина, художественный руководитель Московского театра имени Вахтангова, а также Малого драматического театра Вильнюса, или Альгерда Слатанус, или Йонас Вайскус, видимо, должны оставить режиссуру или перестать быть руководителями театра. Но вопрос, может ли замечательный актер Альгерда Слатанус хотя бы играть в спектаклях? Ошарашенные новости представители Литовского театра ответа пока не знают. При этом заметим, что вот министр культуры в Литве, он не чиновник, а бывший актер, между прочим, даже работал у Некрошуса. Вот такие веселые истории, Жень.
Да, Марин, ну это о хлебе, вот о зрелищах, которые составляют, конечно, основу театрального фестиваля. Что удалось посмотреть, что на вас произвело впечатление?
Ну, конечно, посмотрели очень много, и тут любопытно, в общем-то, то, что есть одна тема, которая объединяет постановки из разных стран, и, в общем, эта тема религиозная проблематика. Вот за «Идиотом» Достоевского Литовского театра последовали «Бесы» из театра Кракова в режиссуре Кшиштофа Ясинского. И хотя это довольно странный спектакль, достаточно мне сказать, что в нем он играется в исторических костюмах, но в нем поют каким-то был, таким и остался. Песню выпивает Лебяткин при встрече со Ставрогиным, а также «Соловьи, соловьи, не тревожьте, солдат». И тут ему ведет сама Хромоножка. Вот представьте также, что Ставрогин избивает Лебяткину ногами. В общем, надеюсь, что дальнейших описаний вам не понадобится. Единственное, что примеряло с этим действием, так это хор православного храма из города Ровно. Украинские хористы ездят в Краков и обратно на все спектакли. В общем, честно говоря, совершенно непонятно, каким образом именно богослужебные песнопения относятся к этим бесам. Потому что идея режиссера Ясинского состоит в том, что бес в лице Ставрогина торжествует победу над церковью. Но тема эта, очевидно, важна для режиссера, потому что присутствует и во втором спектакле этого краковского театра. Он называется «Театр стул». Впрочем, качественно отличным от «Бесов». Это моноспектакль. Его играет выдающийся театральный артист Ежи Треля. Его многие знают, потому что он снимался и у Вайды, и у Кшиштофа Кислевского, и в телефильмах «Ставка больше, чем жизнь» или «Коломбо». В первой части спектакля Трелли играет священника, объясняющего пастве, как уберечься от дьявольских соблазнов. Священник стремителен, неистовый темперамент. А во второй части Трелли очень тихий, спокойный, тип в обыкновенном костюме «сам дьявол». И по окончании его монолога ни малейших сомнений в том, что поле битвы, то есть человек всецело принадлежит ему, у зрителей не остается. Спектакль этот основан на тексте польского философа Лешика Колпаковского «Большая проповедь отца Бернарда». И автор уверен в том, что зло неискоренимо. Как сказано в буклете, он считает, что только осознание этого будет лечить нас от всех утопических искушений, утопий, и есть настоящая чертовщина и страшная угроза человечеству.
Марина, и... Марина, да. Я вынуждена прерывать наш с вами разговор исключительно по банальной причине. Не хватает времени в эфире. Но я надеюсь, что вы по приезде с фестиваля посвятите этому один из выпусков своей программы, своего часа «Поверх барьеров».
Это будет.
Спасибо большое. Это была Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свобода». Она работает в Петербурге на фестивале «Балтийский дом». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на «Радио Свобода». Как будет развиваться украинский кризис? Что ждет экономику этой страны? Виталий Портников беседует об этом с председателем партии «Реформы и порядок», бывшим министром финансов Украины Виктором Пинзенком. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на «Радио Свобода». А далее в программе «Время свободы» сегодня в 10-й раз отмечается Международный день улыбки. И поэтому мы спрашиваем у слушателей, или что у вас вызывает улыбку. Скоро будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. В Москве 9:30. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В индонезийской провинции Западная Суматра тысячи людей остаются под завалами после катастрофического землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в среду. Геологи считают, что есть угроза цунами. Ранее сообщалось, что по данным ООН погибли 1100 человек. Согласно информации местных властей, более 2000 человек ранены. Потерпевший по делу Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в столичном супермаркете, Илья Герасименко, как ожидается, пройдет сегодня повторную медкомиссию в одной из московских больниц. Ранее сообщалось, что если он не явится на экспертизу, это будет расценено как уклонение от службы в армии. В четверг стало известно, что Мосгорсуд отложил на 6 октября процесс по жалобе потерпевшего. Глава МИД России Сергей Лавров направляется с визитом в Абхазию. Он обсудит с руководством республики вопросы двусторонних отношений, а также итоги последнего раунда женевских консультаций по ситуации в Закавказье. В Ирландии в пятницу пройдет повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе Евросоюза. В прошлом году ирландские избиратели отвергли документ. Международный олимпийский комитет сегодня назовет столицу летних Олимпийских игр 2016 года. За этот титул борются 4 города – Чикаго, Токио, Мадрид и Рио-де-Жанейро. На юго-западе Афганистана в провинции Гельмент в результате авиаудара сил НАТО погибли мирные жители. Поступает противоречивая информация о количестве жертв. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибудет в пятницу с официальным визитом в Азербайджан.
В дополнение к выпуску новостей, краткий прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 8, переменная облачность и дождь. В Петербурге плюс 7, переменная облачность и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Тема на редкость приятная. Мне очень приятно говорить, что сегодня отмечается День улыбки. Он отмечается сегодня, в первую пятницу октября, и своим появлением обязан американскому художнику Харви Беллу. В 1963 году он нарисовал по заказу одной страховой компании улыбающуюся желтую рожицу, которая стала пользоваться таким успехом, что уже через несколько месяцев было выпущено более 10 тысяч значков. А в 1999 году, то есть ровно 10 лет назад, был учрежден Международный день улыбки, символом которого уже 10 лет является все тот же рисунок. О причинах популярности незатейливого смайлика с художественным критиком Андреем Ерофеевым беседует моя коллега Тамара Лиленкова.
Веселая рожица, похожая на детский рисунок, желтая и круглая, как солнце, уже полвека является символом хорошего настроения. Ее автор Харви Беллу, ничем другим не прославившийся, имел полное право утверждать, что никогда в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удовольствия. Имеет ли феномен популярности смайлика отношение к искусству, я попросила рассказать художественного критика Андрея Ерофеева.
Это имеет отношение к той разнице, которая существует между визуальным и текстовым способом общения, потому что визуальный язык, он предполагает ироническое отношение к миру. Есть масса приемов, каким образом изображение сделать смешным. Есть экспрессивные методы деформации натуры, на котором построен, кстати, например, стиль экспрессионизм, которые так или иначе характеризуют просто описание реальности. И очень часто в искусстве, например, эта оболочка, она как раз связана с ироническим комментарием или ироническим переиначиванием. Вот этого очень трудно достичь в тексте. Особенно в таких коротких текстах, которые связаны там с СМС-ами и вообще с обменом почтовых сообщений по интернету. И поэтому оказалось, что необходимо ввести визуальные знаки. Кроме того, вообще мы живем в эпоху перехода от текста к картинке. И, может быть, этот самый смайлик – это такая предтеча появления еще других новых знаков и иероглифов, которые будут заменять там слова и понятия.
Но в таком случае не движемся ли мы в обратную сторону?
Почему бы и нет, собственно, наверное, движемся. Наверное, мы движемся, по крайней мере, к превалирование визуальной информации на текстовой. Достаточно взглянуть на рекламу начала 20 века, вы знаете, на фотографии старой, города все усеяны текстами. И взгляните на сегодняшнюю рекламу, которая пользуется изображением, собственно, изображением предмета, картинкой. Ясно, что мы вот идем туда. И конечно, значительно возросшая роль именно такой иронической, комментируемой информации. Поэтому смайлик, как добавление как к любому слову, он очень хорош. Это вещь, которая показывает, что вы не догматический человек, вы умеете шутить, вы любите это.
О смайлике и секрете его популярности рассказывал художественный критик Андрей Ерофеев. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 10-й раз отмечается Всемирный день улыбки. Это, напомню, этот день отмечается в первую пятницу октября. И символом этого дня является тот самый смайлик, который сейчас очень распространен в СМС-сообщениях и в интернете. Ну, такая желтая абстрактная мордочка с улыбкой. И этот значок довольно хорошо известен. Ну, дело, конечно, не в значке, а вообще в том, над чем люди улыбаются и что заставляет улыбаться. Судя по тому, что нам пишут на пейджер и какие ответы нам на вопрос, что у вас вызывает улыбку, присылают СМС-сообщениями, люди далеко не всегда смеются от того, именно потому, что им хорошо. Вот Александр из Сызрани пишет, что у него улыбку вызывает беспросветно-циничная болтовня власти. А Федя Лампочкин пишет, что статья 6 Конституции России у него также вызывает улыбку. Ну вот Борис из Миасса пишет, что у него улыбку вызывают хорошие книги. Очевидно, хорошие книги могут вызывать только хорошую улыбку. Впрочем, Борис следующим же сообщением добавляет, что еще «Ежик в тумане» – такой известный мультик. Ну вот Ахтям нам пишет, что сегодня в Казани день памяти и скорби. Можно ли улыбаться в такой страшный день? Но мы не призываем улыбаться, мы просто спрашиваем, что у вас вызывает улыбку. А день пройдет, и, может быть, настанет другой день, и в этот день вы сочтете возможным улыбнуться. Еще я хочу зайти нам на сайт свободанews.ru и посмотреть, что же там у нас, что за комментарии. Владик из Йошкар-Олы пишет: смешно смотреть на потуги Единой России в Республике Мариэл во время выборов. Весь город завешен щитами Медведев, Путин, Маркелов. Троица, пишет Владик, напомню, из Йошкар-Олы. Женя из Кёльна. Котята и щенята. Просто. Вот так, эти персонажи вызывают у него улыбку. Елизавета пишет нам на сайт. Последний раз я улыбнулась, а внутренне рассмеялась, когда спросила у начальницы, что она думает о переписке Улицкой с Ходорковским. В ответ я услышала: Ходорковский, подожди, а кто это? Вот и над этим смеется Елизавета, наша слушательница, и пишет нам об этом на сайт. Дмитрий из Шатуры. К сожалению, чаще всего улыбка появляется как защитная реакция нервной системы на глупость и безобразие окружающей нас. А если юмор, то очень люблю Жванецкого. Добрый из Петербурга. Когда мне удается сделать доброе дело, посадить дерево, донести до людей правду, да просто помочь бабушке перейти дорогу, у меня откуда ни возьмись появляется хорошее настроение, и я улыбаюсь. Ну, прям как сейчас. Сейчас, это, видимо, вчера, потому что сообщение было от Доброго вчера нам на сайт доставлено. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга, как обычно, подробен. Он часто оставляет нам сообщения на сайте. Из 6 пунктов, что вызывает у него улыбку, зачитаю первый и последний. Первый пункт. Животные, особенно коты и белки. Они безобидны и никому не делают зла. Раньше веселили и дети, но сейчас дети практичны и, вырастая, выгоняют родителей. Поэтому дети меня уже не веселят. И 6 пункт из списка Дмитрия Хоботова. Вызывают улыбку 45-летние женщины, которые собираются выйти замуж. Ну, разве не мужчины придумали поговорку про ягодку опять? Ну, не знаю. В общем, Дмитрий Хоботов смеется над женщинами. А жаль. Вот так наши слушатели отвечают на вопрос, что вызывает у них улыбку, сообщениями на нашем сайте свободанews.ру. А теперь обращусь к телефонному общению. Владимир из Москвы нам позвонил. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Доброе утро, страна. Мне улыбку вызывает такая банальная ситуация, как вот эти два наших менеджера, находящихся, так сказать, один в Кремле, а другой в Белом доме. Вся важность лица, когда они пучат глаза, когда они, вы понимаете, своим образом лица делать себя павлинов, когда вот это все, действительно смотришь так на это с таким скептизмом, и действительно вызывает такую улыбку, потому что думаешь, откуда это у людей? Вроде бы в школе их этого не обучали, в школе обучали примерному поведению, правдивому поведению. А когда именно начинается вот эта поважность, когда сопричастность, думает, что он сопричастен к всем делам, тогда вызывает действительно вот эту горькую улыбку.
Понятно, понятно, Владимир, спасибо. Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Доброе утро, спасибо. Меня даже вот и сегодня, не знаю, вы меня никак уж на это подтолкнули, но я и сегодня смеюсь над теми генсеками, которые в 60-м году, Хрущев сказал, болтая до обеда 2 часа и после обеда 2 часа, что социализм в России построен полностью и окончательно. И академик написал книгу «Диктатура пролетариата отменяется и начинается общенародное государство». Вот это политический смех меня до сих пор и возбуждал, и оживлял. И сегодня вот повод как раз тема. И сказал свое мнение перед своими друзьями и единомышленниками.
Спасибо большое. Это Николай из Мордовии отвечал на вопрос, что у вас вызывает улыбку. Ну-ка, посмотрю, еще есть у нас одно сообщение, пришло на пейджер. Смех – это здорово, давайте делать эти дни чаще. Ну, в общем, это, наверное, зависит от каждого индивидуально, какой день выдастся. День для улыбки или, может быть, для улыбки не совсем радостный, а может быть, и вообще без улыбки. Ну, вот это сообщение последнее было от слушателя, который, по-моему, фамилия его звучит Стерлигов. Спасибо большое всем, кто отвечал нам сегодня на вопрос, что у вас вызывает улыбку. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2010 год. С 1 октября российская 10-рублевка перерождается из купюры в монету. Подробнее об этих и других темах Иван Трефилов.
Объем внешнего долга России за первую половину 2009 года сократился примерно на 1%, до 475 миллиардов 600 миллионов долларов. Более 90% этой суммы, 434,5 миллиарда долларов, приходится на долю российских компаний и банков, как государственных, так и частных. В первом полугодии объем их внешнего долга сократился почти на 3%. Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей, или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составляет $240.70 за тонну. Это примерно на 1% выше прежней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 августа по 14 сентября, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более $69.50 за баррель или примерно $508 за тонну. В России с 1 октября вводится в обращение новая 10-рублевая монета, которая в перспективе должна полностью заменить ее бумажный аналог. Сообщается, что это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней она желтого цвета. Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз урожая зерна в 2009 году с 85 до 90 миллионов тонн, сообщила глава министерства Елена Скрынник. Для сравнения, в минувшем году в России было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что стало рекордным показателем в современной истории страны.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров направляется сегодня с визитом в Абхазию. Президент США Барак Обама расценил переговоры шести ведущих держав мира с Ираном как конструктивное начало. В Ирландии сегодня пройдет повторный референдум по Лиссабонскому соглашению о структурной реформе Евросоюза. Международный олимпийский комитет сегодня назовет столицу летних Олимпийских игр 2016 года. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 6 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Казусы статистики. Куда пропали 2 миллиона россиян?
Комментарии экспертов.
Создается новый телеканал «Россия-2». Гостелевидение отправляется на охоту за молодым зрителем.
В блогах «Свободы».
Кто крепит оборону независимой Абхазии? Заметки очевидца.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь шуршим сегодняшними газетами. Елена Власенко в студии. Елена, еще раз доброе утро.
И еще раз доброе утро. Сегодняшний выпуск в газете «Время новостей» содержит в себе заметку под названием «Новые реалии». Газета обращает внимание, что пока в Европе решали, кто начал войну в Грузии, жители Южной Осетии пытались и пытаются до сих пор узнать, кто и когда восстановит их дома. Вчера в Москве радовались результатам расследования независимой международной миссии Евросоюза, которая пришла к выводу, что войну в августе прошлого года начала Грузия. И в это самое время жители Цхинвали, по некоторым данным, их было 200 человек, пишут «Время новостей», собрались перед зданием правительства Южной Осетии. Они требовали немедленно восстановить их дома. Количество разрушенных домов насчитывает 665, поврежденных 2139. На такие цифры ссылаются авторы доклада Европейской миссии, которых цитирует газета. Большая часть разрушенных строений – это именно частный сектор, то есть двухэтажные полудеревенские домики, где проживали обычные жители Цхинвали. Их не восстановили до наступления прошлой зимы, и жители не уверены, что успеют восстановить их и сейчас. Издание отмечает, что приоритетом восстановительных работ в Южной Осетии является здание государственных органов. Тем временем жители вынуждены зимовать в курятниках, свинарниках, сараях и палатках. Некоторые жилые дома все же восстанавливаются, но любопытным образом заменяют в этих домах кровлю, и с высоты полета вертолета кажется, что восстановлен весь дом в целом. Тем не менее, как пишет «Время новостей», президент республики Эдуард Какуэте не разделил беспокойство жителей Цхинвали. Он прибыл вчера к месту проведения митинга. Надо сказать, что в основном митинговали женщины, и обвинил их в том, что у них недостаточно патриотизма и что они получили деньги от его политического оппонента Альберто Джусоева. Женщины, естественно, отвергли эти обвинения. Они повторили, что они просто хотят, чтобы, по крайней мере, к зиме у них была крыша над головой.
Ирина Власенко сегодня читает российские газеты и представляла содержание некоторых самых интересных публикаций сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На днях президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил свою дочь Азоду заместителем министра иностранных дел страны. Ранее Азода Рахмонова возглавляла консульский отдел дипломатического ведомства. Тенденция продвижения членов президентских семей на высокопоставленные посты в Центральноазиатском регионе довольно распространенная в последнее время. Так говорят эксперты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Всего у президента Эмомали Рахмона 7 дочерей и 2 сына. В настоящее время государственный пост занимают пока дочь Озода Рахмон, назначенная заместителем министра иностранных дел, и его 22-летний сын Рустам Рахмон, работающий заместителем главы комитета молодежи, спорта и туризма. Продвижение Озоды Рахмон на пост замминистра – не новость. И действия политиков нельзя рассматривать без подоплеки, говорят эксперты. Продолжает руководитель таджикской и узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Соджида Джахварова.
Можно сказать, что потихонечку и незаметно президент, конечно, готовит своих детей для вхождения в большую политику. Он пытается сделать из них публичных людей. То, что мы нашли скудная информация, что она закончила университет Таджикистана, факультет международных отношений. Она обучалась в Америке в университете Джорджтаун. Говорит на английском хорошо, владеет русским языком и на таджикском языке тоже говорит хорошо. В отличие от своего брата, недавно Азия Плюс напечатала интервью с ней, когда она работала руководителем консульского отдела. Но, честно сказать, интервью очень умное. Если она также говорит, разъясняется, у нее такие же понятия о политической ситуации в стране и в мире, я думаю, она, наверное, преуспевает. Успевающий дипломат.
Реакция общественности на новое назначение дочери президента Таджикистана неоднозначная, но в основном негативная. Причинами эксперты называют сложную экономическую ситуацию в стране. Именно поэтому любые инициативы и нововведения властей принимаются народом отрицательно. Члены семей некоторых других лидеров стран Центральной Азии, в частности президентов Казахстана и Узбекистана, также занимают административные и политические должности. Так, к примеру, какое-то время пост заместителя министра внутренних дел в Казахстане занимал бывший зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев. В настоящее же время, как известно, бывший муж Дариги Назарбаевой находится в бегах в Австрии и осужден заочно на 40 лет лишения свободы. Сама дочь президента Дарига Назарбаева также ведет активную общественную деятельность. Она не занимает никаких государственных должностей, но под ее контролем находятся крупные средства массовой информации Казахстана. Хотя несколько лет назад она попыталась выйти на политическую арену. Продолжает политический обозреватель «Радио Свободной Европа, «Радио Свобода» Мирхат Шарипджан.
Я думаю, что это опасно для тех, кто живет в таких авторитарных государствах, быть родственником и занимать пост. Рано или поздно возникают конфликты. Мы это видим на примере Казахстана, когда Дарига Назарбаева, дочь президента, в 2004 году создала партию АСАР, претендуя на какие-то политические дивиденды от того, что она является дочерью, и, в общем-то, показывая в определенном смысле самостоятельность, показывая зубы своему отцу, что привело к тому, что партия была распущена.
Очередные президентские выборы Казахстана должны пройти в 2012 году. В начале сентября правящая партия страны предложила принять закон, в котором будут прописаны нормы пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева. Идея об отмене президентских выборов и пожизненном сроке правления Назарбаева якобы озвучил один из жителей 15-миллионной страны. Сам президент, возглавляющий страну уже второй десяток, пока о своих планах открыто не заявлял. Другой центральноазиатский лидер Ислам Каримов также привлек свою дочь к государственным обязанностям. Гульнара Каримова окончила экстерном факультет международных отношений Национального университета Узбекистана. Продолжила учебу в Гарварде. В Нью-Йорке выучилась на дизайнера ювелирных украшений, увлекается изготовлением колец с сапфирами и бриллиантами. Уже второй год она работает постоянным представителем Узбекистана в ООН и в других международных организациях в Женеве. Кроме того, она инициатор и попечитель ряда общественных, культурных и благотворительных фондов в Узбекистане. Центральноазиатские аналитики считают, что элемент диктатуры и тенденция становления культа личности в регионе всегда будет присутствовать в силу местного менталитета и традиционных методов управления. Хотя некоторые эксперты утверждают, что политический спектр в регионе довольно непредсказуем. Пока трудно прогнозировать, будут лидеры республик идти по традиционному пути и устанавливать пожизненный президентский срок или нет. Эксперты утверждают, что до тех пор, пока страны будут нуждаться в финансовой поддержки международных сообществ, подобных подвижек не будет. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Королевство Дании является одной из старейших монархий в мире. И хотя страна очень невелика, количество замков в Дании, более 600, весьма впечатляет. О датском архитектурном наследии рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Самый известный в мире датский замок – это, конечно же, замок Кронбург, расположенный в городе Хельсингер на побережье Изунского пролива, разделяющего Данию и Швецию. Постройка замка, носившего первоначально название Кроген, была начата королем Эриком VII Померанским в 1420 году для сбора податей с проплывающих через Зунд торговых кораблей, а также противостояния военной угрозе со стороны Швеции. Свое нынешнее же название Кронбург получил в 1585 году, когда король Фредерик II перестроил замок, сделав его одним из наиболее величественных европейских замков эпохи Возрождения. Замок Кронбург широко известен в мире под именем Эльсинор, ведь именно здесь, волей шекспировской фантазии, разворачивается действие пьесы «Гамлет». Впервые спектакль был поставлен в самом замке в 1816 году, к 200-летию со дня смерти драматурга, и с тех пор регулярно исполняется на местной сцене. В настоящее время Кронбург является королевской резиденцией, используемой в представительских целях, а также крупным туристическим центром, который ежегодно посещает более 200 тысяч человек. Другим архитектурным памятником, ставшим визитной карточкой Дании, является замок Эрисков, расположенный на острове Фюн. Построенный в 1554 году замок стоит на острове, на фундаменте из забитых в землю дубовых свай, на изготовление которых, по преданию, ушел целый лес. Содержать столь крупную собственность в стране с драконовыми налогами – дело самоубийственное. Недвижимость херела и рушилась, пока в 70-х годах 20 века владельцы замка не решили сделать из него туристический аттракцион. Ежегодно у нас бывает до 200 тысяч посетителей со всего мира, однако особой любовью Эйсков пользуется у японских туристов. Одна предприимчивая японская фирма, купив у владельцев лицензию, выстроила на Хоккайдо копию нашего замка, потому-то туристов из Японии и тянет сюда как магнитом. Но приезжают ли они убедиться в подлинности Эйскова или просто сличают копию с оригиналом, я правда не знаю. Говорит администратор замка Сюзанна де Лорен. Во время реконструкции под крышей замка нашли деревянную куклу, которая там и сейчас. Поверье гласит, что если ее тронуть с места, то в Рождество Эйсков со всеми его 6000 свай немедля уйдет под воду. Судя по тому, что замок стоит цел-целеханек, охотника на рисковое дело пока не нашлось. Однако у этой романтической версии есть и противники. Вот что говорит местный краевед Ханс Нергорд, более 40 лет занимающийся историей Фюна. Согласно старинным народным поверьям, немало датских поместий должно было провалиться под землю в рождественскую ночь. Достаточно почитать сборники народных легенд и суеверий, где таких мифов в избытке. Вероятно, нынешние владельцы замка Эйсков посчитали, что было бы глупо не использовать эту легенду в коммерческих целях для привлечения туристов. Как говорится, если и не было такой истории, неплохо было бы ее выдумать. И в заключение нельзя не упомянуть еще об одном культовом датском замке, вернее, о его развалинах. Круговые замки викингов, обнесенные концентрическими земляными валами, строились близ морского берега в местах, удобных для стоянки кораблей. И раньше других был обнаружен в ходе археологических раскопок прошлого века военный лагерь Трелеборг близ города Слеэльса, давший впоследствии название остальным сооружениям этого типа. Замок был возведен около 980 года во времена правления короля Харальда Синезубова, и до наших дней сохранилось лишь основание древней фортификации. Трелеборг имел геометрически правильную форму кольца, внутри которого были проложены сориентированные по сторонам света деревянные мостовые, делившие внутреннюю территорию на четыре равные части. В каждой из четвертей находились длинные одинаковые дома, образовывавшие квадрат с внутренним двориком. А во внешнем форте, также защищенным валом, было 15 зданий, построенных параллельно друг другу, и место для захоронений. Восточная сторона замка была защищена рвом с водой, в котором находились деревянные укрепления. Трелеборги, по всей вероятности, являлись оплотом королевской власти в стране, так как военные функции поселения были объединены с торговыми и административными. На территории форта, помимо множества воинских захоронений, были найдены могилы женщин и детей, а это дает возможность предположить, что викинги жили здесь вместе со своими семьями. Говорит археолог Стиг Громисков-Нильсен. На сегодняшний день в мире найдено 6 круговых замков. 4 таких объекта сохранились в Дании, и 2 Трелеборга были обнаружены при раскопках в южной части Швеции. По оценкам археологов, в боевых лагерях датских викингов проживало от 500 до 800 человек. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Евгения Назарец, журналист Елена Власенко, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Результаты голосования о лишении России полномочий в ПАСЕ обсуждают бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис и президент Клуба независимых экспертов Грузии Иосиф Цискаришвили.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это сведение счета. Совершенно очевидно.
В докладе нигде не говорится о вине Грузии за начало войны.
Выявлено более 500 человек, зараженных опасным вирусом.
Мы пришли к выводу о важности поддержания нормальных связей с Россией.
Вот, выяснитесь, мне только издеваются над ребятами.
У меня нет комментариев, но если она связана с тем, что он выступал за тщательное расследование...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.